Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за все, что Ты уже сделал для каждого из нас лично. Иисус, мы верим, что на кресте Ты уже сделал все. Иисус, мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное для жизни и благочестия. Мы верим, что у нас уже есть все, что необходимо нам, чтобы, живя на этой земле, быть эффективным, быть плодовитым, приносить много плода и быть богатым на всякое доброе дело. Иисус, мы верим, что у каждого из нас есть все потребное для жизни, все потребное для благочестия. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за эту радостную весть, Дух Божий в нас. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие в каждом из нас лично. Ты для нас радостная весть. Ты для нас Евангелие, Эммануил, с нами Бог. И мы верим, Отец, что имея Тебя, имея Твой Дух в себе, мы имеем все, что нам надо. Спасибо Тебе. И прости, мы каемся во имя Иисуса, если мы были невнимательны к тому, что мы имеем в Тебе, к тому, что нам доступно в Тебе. Прости, если мы угашали Твой Дух, Твое святое присутствие в нашей жизни и фокусируя свое внимание на все, что вне Тебя. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, помажь каждого слушающего этот материал. Помоги им услышать, помоги им принять, помоги им принять и понять, и получить откровение о том, как быть свободным, как выйти и быть свободным. Во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе. Ты уже есть дверь для каждого из нас. Ты уже есть выход для каждого из нас из любой проблемы. Поэтому мы благодарны Тебе за то, что слава Твоего святого присутствия на этом месте прольет свет на всякую тьму и даст возможность каждому слушающему иметь откровение о том, что уже совершилось. Помоги каждому присутствующему выйти и войти в свободу, Твою свободу, дарованную Тобой. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе. Помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. Дай направление их мыслям и словам. И пусть всякое бремя, пусть всякая твердыня, пусть всякое ярмо души прямо сейчас да падет во имя Иисуса. Я разрушаю всякую твердыню тьмы, стоящую на пути откровения о славе Господа. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за дух премудрости и откровения. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа прямо сейчас на этом месте. Спасибо Тебе за помазание. Я прошу, помажь меня служить Твоему народу, чтобы совершалась Твоя воля, чтобы все то, что они услышат, не оставило их прежним. И мы верим и ожидаем, что там, где Дух Господень, там сила быть свободными от всякого бремени, от всякого ярма. И мы принимаем и утверждаем свободу от рабства духа, души и тела каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за действие Твоего Духа и силы, за Твое святое присутствие на этом месте и за то, что мы не останемся прежними. Мы принимаем. Я принимаю Твое помазание для служения каждому слушающему. И спасибо Тебе за то, что они не останутся прежним. Я благословляю их. Я призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Да наполняются они откровением свыше. И да не останутся они прежним. Спасибо Тебе за ту свободу, которую прямо сейчас да обретает каждый из них во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы сегодня начинаем с вами формировать основание. Даже при том, что тема написана «Выход из долгов», и как бы мы в этом названии сделали ударение вроде бы на финансовое обязательство. Я еще раз хочу отметить, что то, что вы сегодня начнете слышать, это то, что вы можете проецировать на любую тему, на любую проблему, с которой вы сталкиваетесь. Мы не будем затрагивать тему только долгов, мы будем о ней говорить. Мы не будем много о них говорить, а из настоящей темы вы поймете почему. Но мы обозначим какие-то основные моменты, которые помогут вам эффективно в сфере финансов не только выйти из них, но в первую очередь больше никогда их не допускать. Я имею в виду так, как это иногда допускается. Что я бы первое хотел обозначить? Настоящий материал, в общем-то, в большей степени предназначен для тех, кто верит, что Бог всемогущий. Я бы хотел сделать ударение, кто верит, что Бог всемогущий. Знать о том, что Он всемогущий, это еще не верить. Откуда мы можем узнать, верит человек или не верит? Из того, в какое состояние он приходит, когда приходит проблема. Вы сами можете себя сканировать. Если 5 минут назад, до того, как вам пришел счет большой, вы радовались, вы улыбались, вы слава Богу, аллилуйя. Если через 5 минут после того, как вы прочитали счет, вы сидите и плачете, и вы уже не знаете, чем дальше заняться, то это говорит о том, что вот ваш господин пришел. Вы с ним познакомились. До этого, возможно, вы когда слушали прославление, вы подпевали: «Бог мой всемогущий, аллилуйя». А теперь вы даже не слышите музыку, которая продолжает играть. Они поют те же песни, но только вас уже нет. Потому что у вас уже свое поклонение. Вы можете каждый себя просканировать. Я вам это рекомендую. Это тоже является частью задания того материала, который вы будете слышать. Чтобы каждый могли дать оценку. Вы верите, что Он всемогущий? Или вы верите, что та проблема, с которой вы столкнулись, она всемогущая? Я всякий раз, когда человек сталкивается с какой-то проблемой, я всегда наблюдаю. Я люблю наблюдать за людьми, которые сталкиваются с проблемой, особенно за верующими. За неверующими это понятно. Особенно за верующими. Потому что для меня каждый человек, он представляет какой-то учебный материал, из которого я могу взять какую-то мудрость и научиться и самому как бы преодолевать какие-то ситуации. Поэтому я всегда наблюдаю за людьми. И каждый раз, наблюдая за людьми, я сразу имею какое-то представление в целом, что делать правильно, а что делать неправильно. Вот Библия, она тоже предназначена какой-то цели. То есть, когда мы читаем Писание, мы читаем о Давиде. И мы можем сказать: Давид так неправильно делает. Подождите, но это написано для вас, это не для Давида написано. О Давиде написано не для Давида, написано для вас. Поэтому в целом вы можете какую-то проекцию провести, какое-то исследование провести и позволить Духу Святому в какой-то ситуации что-то предотвратить, чем-то наставить вас. Посмотреть, где Давид, будучи помазанником Божьим, допустил в свою жизнь то, что стало большим шлейфом разрушения в его жизни. Поймите, Давид имел Дух Господень на, вы имеете в себе. Поэтому вы можете какие-то вещи проецировать, какие-то вещи обозначать, какие-то изучать. И то, о чем мы сегодня будем говорить, оно как раз эти вещи обозначает. Потому что вы состоите в завете с каким Богом? Всемогущим. Не, вам надо это услышать. Вы не состоите в завете с Богом и просто Его имеете. Вы состоите в завете с Богом всемогущим. Особенность вашего Бога, что Он разговаривает с участниками завета. Он не просто есть. Знаете, как есть люди, которые верят, что корова – это Бог. Она есть. Они есть, корова есть, и они, в общем-то, довольны. Они не трогают корову, корова не трогает их. Они довольны. Особенность вашего завета с вашим Богом, что ваш Бог разговаривает. Это одна из очень важных особенностей. Вторая особенность, что Бог поклялся прежде, чем вообще человек что-то натворил. А откуда вы знаете? Потому что в Писании написано, что Агнец был заклан прежде создания мира. То есть все обетования, которые имеют место в этой книге, в завете с Богом, поверьте, они появились задолго до того, как вообще появился человек. Потому что Бог уже сформировал отношение к человеку, которого еще даже не сотворил. Чтобы когда он будет сотворен, человек мог знать, что Бог не будет меняться. Бог не будет меняться. Бог есть любовь, Бог не будет любовь, Бог не станет любовь, Бог не начнет любить, Бог не может разлюбить, Бог есть. Иисус сказал, я есть. Поэтому вы, как участники этого завета, вам уже доступно знать, что Он будет делать, а чего Он не будет делать. И вам уже доступно Его всемогущество. Основной конфликт происходит в том, что в нашем уме, мы его так не рассматриваем, в уме, опять-таки в уме, но ваш дух всегда рассматривает Бога как всемогущим Богом. Ваш дух никогда не рассматривает решение ваших вопросов как что-то сложное. Потому отношение вашего духа к проблеме отличается от отношения вашего ума. Поэтому в вашем духе чаще всего, когда приходит проблема, вы имеете мир. И вы иногда задаетесь вопросом, не могу понять, почему? Вот лежит счет, я на него смотрю, мозги уже пишут завещание, а в духе покой. Потому что ваш дух уже знает ответ. И он смотрит на этот счет, ваш дух, и улыбается. А ваш ум смотрит на этот счет и уже пишет завещание, потому что он не знает ответа. Поэтому, если вы будете внимательны к тому, что в вашей голове, то вы будете поступать в соответствии с тем, что он будет побуждать вас делать. Как минимум, набрать два телефона или еще какие-то моменты. Но если вы будете внимательны к тому, что происходит в вашем духе, то вы узнаете, как работает этот завет. И тогда в следующий раз, когда вы скажете «Мой Бог всемогущий», то вы это скажете не так «Мой Бог всемогущий». И уже по ходу написали завещание. Когда вы это скажете, это будет сказано из духа, и это будет сказано так убедительно, что всем станет интересно, что же такое он сделал в вашей жизни. Вам нужно переживать вашего Бога. Вам нужно познавать Его славу. Но я могу вам сказать, что познание славы Господа на уровне теологии никогда не произойдет. Вы можете знать о славе, но познавать вы можете только в ее очевидном проявлении и переживании. Теология важно и нужно, я не сказал. Но не она делает вас свободными. Я могу знать все о своей жене, но если я не буду ее познавать, то наши отношения не будут драгоценными. Потому что драгоценность семьи – это время, проведенное вместе. Я сейчас как бы сделал проекцию на Бога, чтобы вы понимали, что все, что ценное вы можете взять из Бога и у Бога, это только во времени, проведенный вместе, как в хорошем, так и в плохом. Как в хорошем, так и в плохом. Поэтому этот материал в целом больше направлен для тех и на тех, кто верит, что Бог всемогущий, кто больше является практиком, чем теоретиком, и кто желает познавать своего Бога в практике, а не в теории. Теория тоже важна. Я не говорю, что она не важна. Но поверьте, что теория никогда не принесет в вашу жизнь то, что приносит практика и опыт. Хорошо. Поэтому мы, даже рассматривая какие-то библейские примеры, мы все-таки прицеливаем цель откровения. Потом откровение преобразуем уже непосредственно в опыт. Поэтому по мере того, как вы будете получать откровение, сразу фокусируйте свое внимание на то, что вам нужно будет их применять. А опыт – это и то, что будет приносить познание славы Господа. Потому что, когда вы что-то уже применяете, вы знакомитесь со славой своего Господа. Когда вы что-то применяете, вы знакомитесь. Не когда вы что-то знаете, вы знакомитесь. А когда вы что-то применяете, вы начинаете видеть славу Господа. И вы становитесь другим человеком. Хорошо. Итак, сегодня мы начинаем рассматривать тему, которая в наших пригласительных обозначена как «Выход из долгов». Само формирование этого материала, оно не началось вчера или позавчера или третьего дня. Мы как-то периодически говорим на подобную тему, и периодически мне сталкиваться приходится с людьми, которые поднимают эту тему. И вот наступил день, когда Дух Божий дал определенное побуждение. Но то, как он стал формировать этот материал, оно отличается от обычного стандартного подхода в изучении настоящей темы. Поэтому мы с вами также позволим Духу Святому дать направление нашего взгляда, формирования нашего взгляда на эту тему. Поэтому сегодня мы проведем с вами какое-то время, чтобы увидеть в целом, как реагировать, как нам, как участникам завета, как нам реагировать сейчас, слышите, на любую проблему, с которой мы сталкиваемся. Вы можете поставить на эту проблему слово «долг», пожалуйста, без вопросов. Можете поставить конфликт семейный, пожалуйста, у вас тоже будет. Поэтому, хотя тема называется «выход из долгов», но то, что вы сейчас услышите, можете спроецировать на все, с чем вы сталкиваетесь. Но я буду делать ударение, конечно, на слово «долг», потому что в конце мы будем молиться именно больше в этом направлении. Мы сейчас с вами рассмотрим 4 истории, библейские истории. Почему библейские? Потому что за каждой историей, которая представлена в Библии, мы видим поведение Бога. Мы видим проявление Его славы. Мы видим то, как Он поступает. Зачем Бог записал в Завете разные события? В целом, чтобы мы видели, что делает Он. И при необходимости могли поступать так же, чтобы иметь тот же результат. Поэтому сейчас мы и рассмотрим 4 истории, каждая из которых доносит определенное Божье благоволение, как к участникам Завета. И каждая из историй раскрывает Бога, Его нелицеприятие в этом вопросе. Особенность нелицеприятия состоит в том, что если Бог поступил как-то в отношении одного, Он не может поступить по-другому, если кто-то другой будет поступать так же. Нелицеприятен. Поэтому, посмотрев, как Бог будет действовать сейчас в жизни Давида, мы можем это проецировать на себя и практиковать это в своей жизни. А мы это соединим еще с моментом, который мы называем долг. Я сейчас не буду объяснять причины долгов. Это даже не то, на что нужно фокусировать внимание. Давайте рассматривать историю и по ходу будем обозначать некоторые основные моменты и в какой-то степени, возможно, и затронем тему, связанную, что такое долг, если Дух Святой направит. Итак, мы будем рассматривать историю из первого царства. Это первая история, на которую мы обратим внимание. 17 глава, начнем с первого стиха. И там начинается так. Филистимляне собрали войска свои для войны. Ну, для вас не удивление, что мы живем с вами в духовное военное время. Я сейчас не говорю про Украину. Я говорю в целом, что духовная война не заканчивалась. И вы являетесь непосредственным участником, причем который всегда вызывает на себя внимание дьявола. Вы живете во враждебной среде. То есть вы живете в мире, который Бог не планировал. Ну, вы должны это тоже понимать. Вы не живете в Эдемском саду и в совершенной воле Божьей. Вы живете в среде, которую Бог не планировал. И вы живете в окружении, которое в большей степени представляет тех, которые хотят вас убить. Я имею в виду не про людей. Подождите, мы сейчас про людей вообще не говорим. Я говорю про вас как духовных творений, как те, кто рождены свыше, состоят в завете с Богом, и тех, которых сатана ненавидит и хочет только одно – убить. То есть вот это, чтобы вы понимали. То есть вы участники войны. И, конечно, долг, который в данном случае мы затрагиваем в нашей теме, это один из методов, который использует не Бог, а сатана с конкретной целью, чтобы поработить вас и нейтрализовать как возможного участника противостояния. Вы знаете, что вы единственный, кто можете противостоять сатане. Поэтому ему надо вас нейтрализовать, чтобы вы были просто присутствующим. Присутствующим. Вы верующий? Да. Но вы не доставляете никаких проблем. Можно быть верующим и вообще не доставлять никаких проблем сатане. Он даже вас трогать не будет. Он просто периодически будет ставить вас на место и давать вам понять, кто вы есть. И все. Поэтому долг, который, возможно, уже существует в вашей жизни, это как раз уже то, что вы допустили. Или вы взяли, или у вас получилось. Я сейчас не буду разбираться, по каким причинам у вас есть долг. Если он есть, то он есть. Это то, что может уже использовать сатана против вас, если вы не знаете, как себя правильно вести. Поэтому вы должны понимать, что это почти реальные события, которые происходят в вашей жизни. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались, перечисляется где, в каком городе, расположились станом между и перечисляется где. Вопрос сразу к вам. Против кого выступили филистимляне? Они выступили против израильского народа, естественно, в лице их выступили против Бога. То есть, чтобы вы понимали, что все, что выступает против вас, вообще вы должны правильно понимать, против кого это выступает. Не, конечно, вы можете подумать, это выступило против меня. Болезнь выступила против меня. Долг выступил против меня. Если вы так думаете, то вы будете постоянно расстраиваться, у вас будет плохое настроение, сразу падать, ну вот, но снова, но опять. Определитесь, то ли вы живете, то ли Бог живет через вас. То ли вы умерли, то ли вы еще не умирали. То есть вам нужно какую-то позицию занять. Так вам будет намного легче. Потому что если вы считаете, что болезнь выступила против вас, вы будете расстраиваться, плакать, думать, ну все, ну зачем, почему Бог это допустил. Мертвые не болеют. Определитесь. Если у вас будет откровение о теле и крови, Писание говорит, кто не размышляет о теле и крови, от того болеют и умирают. Но если вы поймете, что вы смерть Господню возвещаете, то вы поймете, что вы умерли вместе с Ним. Это не тема сегодняшняя, но вы должны понимать эти вещи. Поэтому против кого выступают, и так понятно, не против вас. Другое дело, что вы представитель Бога на земле. Это да. И выступать против Бога напрямую сатана не может, и он знает, что это бесполезно. Поэтому единственное, как он может причинить Богу вред, это причиняя вред нам, его детям. И на сегодняшний день он это и практикует. Его желание причинять Богу боль. Его желание причинять Богу вред. Его желание Бога расстраивать, Бога злить, Бога, который не злится. Его это желание. Поэтому единственное, как он это может достигать, и он это знает, это причинять вред тому, кого он любит. Это мы. Так что я вас очень поздравляю, что Бог вас очень любит, а сатана вас очень ненавидит. Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне с другой стороны. То есть как бы образно тебе это представьте. А между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был 6 локтей и 5. Ну, говорят, что это порядка 2,30. Сколько здесь у нас? У нас здесь где-то может быть чуть меньше даже. Вот 2,30 его рост был. Высокий дядя. 6 локтей и 5. Медный шлем на голове его, добавим еще. И одет был в чешуйчатую броню, и вес брони около 5000 сикелей меди. Медные наколенники на ногах его, медный щит за плечами его, и дерево копья его было как навой ткачей, то есть такой толстый, большой. А само копье его 600 сикелей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал полкам израильским, говоря им, «Зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я?» А вы рабы Саулова, выберите у себя человека, пусть сойдет ко мне, и если он может сразиться со мною, убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, хорошие прообразы здесь. Иисус уже победил, напоминаю вам. И я одолею его и убью, то вы будете нашими рабами. Теперь вы знаете, кто чей раб. Уже хорошо. И будете служить нам. И сказал филистимляне, сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. То есть в нашем изучении Голиаф, по сути дела, представляет систему этого мира. Цель, которая порабощать. У нее нет другой системы. Когда люди думают, о, когда у нас изменится уже все в стране. Вы, наверное, Библию не читали. В мире будете иметь скорбь. Брат Олег, ну я же молюсь за Украину. Да. И, наверное, вы не поняли, зачем вы молитесь. Дабы вам проводить жизнь тихую, там не написано всем. Не, конечно, лучше бы все происходило в Африке, не на Украине. И, возможно, тогда это было бы спокойнее для вас. Но там не написано, что это будет происходить только в Африке, потому что вы живете на Украине. Но не важно, что происходит на Украине. Вам сказано молиться, чтобы вам проводить жизнь тихую и вам проводить жизнь безмятежную. Вам, вам. Я не сказал про всех. Но никто не сказал, что этого не будет. Тем более в последние времена. Ну, так немножко обозначил. Поэтому Голиаф в этом примере, это проклятая система, которая задача которой – украсть, убить и погубить. Или поработить в целом. И долги являются также инструментом в этом. Но особенность системы состоит в том, что система не молчит никогда. Она всегда кричит. Поэтому она кричит через масс-медиа, через разные источники. Она постоянно кричит. Кричит, о чем кричит? О том, что все, никаких шансов, никаких вариантов, все. У вас последний день, вам нужно срочно жить, хорошо жить. И, в общем, кричит она о многом, я сейчас детали не буду. Но цель ее криков – это вызвать у вас страх и волнение. Обозначаю, цель каждого слова, которое она кричит, вызвать у вас страх и волнение. И дальше говорится об участниках завета уже с Богом. «И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». А как вы думаете, почему они испугались и ужаснулись? Потому что они услышали. «Брат Олег, послушайте, что говорят». «Не хочу». «А вы слышали, что говорили в новостях?» «Нет». «А вы что, вам безразлично, что происходит в стране?» «Нет, но все, что мне надо знать о стране, здесь написано». Я знаю, в какой стране я живу. А вы думаете, если бы я жил в другой стране, здесь бы ничего по этому поводу не было написано? Нет, конечно, можно взять и переехать. Но вы не поменяли духовный мир. Что там царство тьмы есть, и что сражение происходит по-любому. Что здесь оно есть, и сражение происходит по-любому. Вы по-любому участник сражения, неважно, в какой вы стране. Поэтому давайте относиться к этому трезво, во всяком случае. Очень испугались и ужаснулись. То есть фактически Голиаф достигнул цели. Почему? Потому что они внимали Голиафу. Они обращали взоры на Голиафа. Дух Святой сказал, работая над этой темой, проверьте себя, как вы говорите о долгах. Как о имеющем над вами силу? Знак вопроса. Если у вас ушла радость, и вы уныли, говоря о них, то долг взял над вами верх. Если, говоря о долгах, ваше настроение сразу, то долг взял над вами верх. Это опять-таки, это не попытка загнать вас в угол. Это попытка сейчас просканировать какие-то вещи, обозначить что-то. Потому что мы будем все равно молиться сегодня. И в целом, в течение этой недели до следующего служения мы будем стоять в вере. Во всяком случае, я говорю верой. Дальше считаем. И выступил филистимлянин тот... и выступал филистимлянин тот утром и вечером. Включите утром, включите вечером. Телевизор. Выставлял себя 40 дней. То есть это вообще, знаете, как политтехнология. То есть целенаправленно оказывалось воздействие на умы людей. То есть крик это как долг. Вы знаете, что долг с утра до вечера кричит. Ни у кого их не было, тот не знает. Но у меня были долги. И были такие долги, что утром просыпаешься, и такое впечатление, что ты ложился с той же мыслью, с которой проснулся. И у тебя одна мысль, скорее бы уже наступил вечером. А вечер, скорее бы уже наступило утро. Потому что ты не видишь ни вечером, ни утром выхода из этой ситуации. Просто думаешь и надеешься, возможно, что-то все-таки изменится. Тогда я не знал и абсолютно не имел представления, что изменится не для тебя. Для тебя уже понятно, все, тебя уже нет, тебя уже вычеркнули, потому что долг уже свою работу производит. Но возможно что-то изменится, возможно все-таки что-то поменяется, возможно тот, кому я должен, умрет. Но будет тому, кто передаст долги, переуступка долга произойдет. Возможно этот банк закроют. Нет, его выкуплят коллекторы, твой долг. И ты подумаешь, лучше бы остался у банка. Вы не найдете в этом покоя. Поэтому не надо жить вот этой глупой, безосновательной надежде, что что-то само по себе поменяется. Не надо. Филистимлян выступал утром и вечером. И так он делал 40 дней целенаправленно. И сказал Иисей Давиду, мы сразу параллельно рассматриваем, потому что во время того, как это происходило, происходили еще кое-какие события. Сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов и отнеси поскорей в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров, правильный, мудрый папа, Он посылает вроде бы накормить братьев, но походу знает, что начальство нужно держать сытым. А эти 10 сыров отнеси 1000 начальнику, чтобы братьям твоим было хорошо. Мудрый, правильно? Слава Богу. И наведайся о здоровье братьев. Не у братьев, заметьте, а у 1000 начальника. Вот так. И узнай о нуждах их. Ну, у начальника. А вот здесь только мудрость. Саул и они, то есть все войско его, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянином. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и взял ношу и пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу. Когда войско выведено было в строй, и криком готовилось к сражению, и расположились израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид, оставив свою ношу обозному сторожу, побежал в ряды, и придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступил из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить израильтян. И если бы кто убил его? Вот если бы нашелся человек, которого Бог расположил, и он заплатил мой долг. О, я буду молиться Господу о таком человеке. Если бы кто справился с моим долгом, если бы мне списали, о Господи, расположи сердце начальника банка, коснись его духом твоим святым, чтобы он мне списал. Не, я понимаю, что возможно и такая молитва. Но поймите, здесь написано, если бы кто убил его. То есть, подождите, они не рассматривали себя как те, кто будут выступать против Голиафа. Не рассматривали кого угодно, только не себя. Я сейчас показываю, что в мыслях своих проверяйте. Возможно, вы себя вообще никогда не видите, как тем, кто побеждает долги. Не только свои, а чужие в том числе. Продолжаем читать. Если бы кто убил этого, убил его, одарил бы его царь великим богатством, почему вы себя не видите в этом? И дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле от налогов. Ну, это хорошо, это благословение. Но заметьте, они все говорят это только вот так. Если бы. Они не видят себя в этом. Это арабское мышление. И сказал Давид людям, стоящим с ними, что сделают тому человеку? Хороший подход, да? Кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Заметьте, что в словах Давида все звучит так, будто бы для Давида Голиаф уже давно мертвый. О, это вам нужно схватить. Это то, что нам Дух Божий обращает внимание. Вы дети Бога живого. Вы в завете всемогущим Богом. Вы не можете себя рассматривать по отношению, неважно к какой ситуации, даже к проблеме, в которую вы сами залезли. Но все равно относитесь к этой проблеме с позиции, что ваш Отец – Бог всемогущий. Не рассматривайте себя в этой проблеме, как все остальные рассматривают. Да, вы сделали ошибку. Да, вам надо покаяться. Да, в этом есть ваша вина. Но это не значит, что в отношении вас враг может вести себя так, как в отношении всех. Даже когда вы ошиблись. Это ваше преимущество. Давайте скажем своими устами. Я в завете с всемогущим Богом. Он мой Отец. А если Бог за меня, то кто в силах быть против меня? Вообще никто не в силах быть против вас, если вы не позволите ему. Поэтому сатане для того, чтобы обладать каким-то дитем Божьим, поработить его, он фактически добивается разрешения. Другое дело, он добивается разрешения не таким путем, что просит вас, разреши, пожалуйста, нет. Он создает разные обстоятельства, провокации, чтобы вы своими устами сказали то, что он просит вас сказать. Вы озвучиваете это вслух, и он сказал, он же сам просил. Дальше Давид в удивлении говорит, Ибо кто это необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога? Для него это было удивление. Как он, знаете, он буквально говорил, явно у него мозгов нет выступать против Бога. Потому что выступать против Бога может только тот, у кого нет мозгов. Вы так можете сказать, сатана, ты меня удивляешь каждый день. Неужели вообще мозгов нету? Как ты можешь выступать против меня? Ты же против Бога выступаешь. На первую очередь, вы должны это понять, конечно. И сказали ему народ те же слова, говоря, вот что сделает, сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Лиав, старший брат Давида, что говорят он с людьми. И рассердился Лиав на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел? И на кого ты оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это то, что я сказал? И отвратился от него. Он действительно, что с ним разговаривать в этом вопросе? Вот всегда есть такие, знаете, вот вы только собираетесь вступать в сражение, чтобы держать победу, и всегда найдутся какие-то такие вот размазня, желатиновые. Не, опять-таки, вы их любите, но это не помощники в сражении. И отвратился от него к другому. Вот это хороший подход. И говорит те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу. И тот призвал его. Вера всегда услышана. Помните об этом. Поэтому никогда не переставайте говорить слово веры. Слово веры всегда услышано. В Писании написано, проворные в деле своем будут стоять перед царями. Они не будут стоять перед простыми. И вот послушайте, что сказал пастушок, но тот, кто знал Бога. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, то есть из-за Голиафа, он даже не называет его имя. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. То есть в данной ситуации давайте мы скажем своими устами. Я отказываюсь бояться долга. С этого дня я объявляю его выплаченным во имя Иисуса. Возможно, как бы на первый взгляд это звучит не очень серьезно. Но мы сейчас не призывали ваше имя. Ваше имя звучало бы точно несерьезно. Но Иисус сказал, что все, чего не будете просить у Отца во имя Мое, верьте, что получите. Ваше имя здесь ни при чем. Я сейчас говорю о том, как сделать славу Господа очевидной. Слава Господа будет очевидна тогда, когда призывается имя Господа. Мы сейчас не говорим про вашу славу. И, возможно, в вашем уме вы сказали имя Господа, и у вас куча сомнений. Но пока вы не научитесь верить, что слава Господа проявляется через имя Господа, то, призывая имя Господа, вы никогда не будете видеть и славы. Поймите, как только вы призвали имя Иисуса, ожидаете Его проявления. Если вы не ожидаете, то вы пойдете в другую сторону и не познаете славы Господа через Его имя. Это не тема сегодняшняя, но и поймите, это работает. Мы сейчас не призывали ваше имя. Возникает вопрос, на чем были основаны слова Давида? Давайте немножко над этим порассуждаем. Вообще, особенность Давида состояла в том, первая особенность, что он уже был помазан. Вторая особенность, что уже будучи помазанным, он уже имел небольшой опыт в проявлении Бога в своей жизни. Поэтому Давид это был не простой человек, который не видел Бога, не знал Бога. Он знал Бога, пусть немножко, но он знал. Причем знал в таких ситуациях, что в принципе проекцию и проецировать, и немножко сопоставить можно было с Голиафом. То есть в принципе он бы как бы Голиафа поставил наравне с медведем, со львом. Какая разница? И тот необрезанный, и те необрезанные. Все. Животное. Человек без Бога, животное. То есть на одном уровне. У Давида не было разницы. Какая разница, что то без шкуры, там, без гривы, там, еще чего-то, он без Бога, точка. Вот когда вы поймете эту простую истину, то вы поймете, что какой бы человек ни был, начальник банка, банк, еще какой-то, он человек. А сердце царя в руках Господа. А еще одно местописание, которое пусть для вас будет хорошим краеугольным камнем. Иисус сказал, дана мне власть над всякою плотью. над всякою плотью. Все. Держитесь за эти вещи в любой ситуации, в какой бы вы ни были. Ой, мой муж над всякою плотью. И над плотью моего мужа. Да, а почему он себя так ведет? Потому что не веришь. И сказал Саул Давиду. Послушайте, это сейчас говорит тот, который должен был назидать Божий народ, поддерживать Божий народ, вдохновлять Божий народ и вдохновлять на подвиги веры во имя Бога своего. Не можешь ты идти против этого. Я так часто сталкиваюсь с такими, вот с такими, но я обычно с такими разговор не поддерживаю. И вы лучше не поддерживайте. Вот если он начинает говорить вам «не можешь», сразу «стоп», разговор закончен. Да, я раньше не мог, но теперь уже не я живу. Потому действительно, я многое не могу, но я знаю того, кто может, и он во мне. Поэтому я не собираюсь практиковать то, что я не могу. Я буду практиковать то, что я могу. Это нелегко, я не сказал, что это легко. Но с другой стороны, я лучше буду учиться тому, что я могу в нем, чем тому, что я не могу в себе. Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. И дальше своему неверию дает логическое объяснение. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности твоей. Ты даже в библейской школе не учился. Какую школу ты закончил? Меня, кстати, очень часто спрашивают об этом. А какой библейский институт вы закончили? Я говорю, никакой. Ну, а как вы можете тогда учить? Ну, это вопрос не ко мне. Апостол Павел говорит, поставлены не человеком и не человеками. Иисуса тоже упрекали во многих вещах. И дивились тому, как он знал Писание. Я не обвиняю этих людей. Поймите, человеческому уму, необновленному, свойственно всегда все привязывать к образованию. Но я считаю, что человек, который не знает Бога, при всех его образованиях не образованный. Мы образованные тогда, когда мы знаем Бога. Тогда мы образованные. Я не говорю, что, возможно, вам не нужно учиться в библейском институте. Но библейский институт не должен быть для вас Господом. Есть ваше познание Бога, а есть закрепление каких-то теологических знаний. Потом их преобразование в опыт и практика вашим Богом. Поэтому я не сказал, что учиться не надо. Но в данном случае мы видим какие упреки. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И дальше Давид делится все-таки тем опытом, даже при всем том, что его отговаривают, делится тем опытом, который он приобретал во взаимоотношениях с своим с Богом. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ними, нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я читаю не про Самсона. Сразу вношу ясность. А создается такое впечатление, потому что тот же дух. Тот же дух. То я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином, необрезанным или не состоящим в завете с Богом, будет то же, что с ними. Потому что так поносил воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавил меня от льва и медведя. Видите, где практика? Если у вас мало опыта в познании Бога вот в таких ситуациях, то, конечно, сталкиваясь с какой-то ситуацией, которая чуть-чуть побольше у прошедших, все. Приобретайте познание славы Господа в практических ситуациях. Применяйте свою веру везде, с чем бы вы ни сталкивались. Так вы будете видеть и ваш Господа. Который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. То есть на чем был основан успех Давида? На чем он основывал свое преимущество? На то, что он был практик. На том, что он был практик в своем отношениях с Богом. То есть применяя свой завет, Давид видел реальную славу Господа, а не просто знал о ней. Применяя, он видел, а не просто знал. И сказал Саул Давиду, иди, да будет Господь с тобою. «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову медный шлем, и надел на него броню, и опоясал Давида мечом сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: не могу я ходить в этом, и я не привык». То есть Саул полагался на оружие, а для Давида это не было привычно. И дальше написано: «И снял Давид все это с себя». То есть он убрал в своей жизни все то, на что бы он мог хоть как-то опираться чисто физически. Какие-то ситуации вам нужно убрать. Просто выключить телефон, убрать от себя все, за что вы могли бы ухватиться в той естественной ситуации. Давайте я кое-что объясню. Для любых сверхъестественных перемен полезны только сверхъестественные инструменты. Если вы хотите долг сверхъестественно победить, вам нужны только сверхъестественные инструменты. Все остальное вам не поможет. Да, Бог будет использовать какие-то естественные вещи, но сверхъестественно действуя. Вы сами по себе сверхъестественны, потому что вы рождены свыше. Но ваш ум настолько логичен или естественен, что всегда предлагает вам естественное решение естественных проблем. А естественным путем вы уже залезли куда только можно. Поэтому вам нужен сверхъестественный выход и сверхъестественное решение этого вопроса, что без сверхъестественного не бывает. Поэтому Давид снял с себя все естественное, или то, как можно было естественным путем одерживать победу. И взял посох в руку свою, и взял себе 5 гладких камней из ручья, и положил в пастушью сумку, которая была с ним. И с сумкой, и с пращей руке выступил против филистимлянина. То есть физически, реально у него ничего не было, чтобы в глазах других могло бы сказать: вот он вооружен, хорошо. Вы бы с другой стороны просто бы уже его отпустили с упокоем. Сказали: ну, будет еще одна жертва во славу Господа. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур, красив лицом, и сказал филистимлянин: что ты идешь против меня палкою? Разве я собака? Это оскорбительно было для него. Это было оскорбительно для него. И проклял филистимлянин Давида своими богами, и сказал филистимлянин Давиду: подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А теперь слушайте внимательно. Ну, долг, вы знаете, как он вам кричит. А Давид отвечал или говорил филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, и с процентами на проценты идешь против меня. А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. А теперь будьте внимательны. Ключевая фраза, на которую Дух Божий обратил мое внимание. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает все это собрание, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Возникает такой вопрос, и я задаю вопрос вам. Куда направил свои взоры Давид, выступая против Голиафа? Не. Вы, в принципе, говорите правильно, но немножко еще не туда. Давид отправил или направил свои взоры на конечный результат. То есть он говорил о том, что он уже давно видел. Помните, он спросил, что дадут тому, кто его поразит? То есть Давид уже рассматривал Голиаф. Послушайте, когда Голиаф высказывал что-то против Божьих детей, он уже сказал: кто это такой? Кто себе позволяет такое? То есть Давид уже не рассматривал его живым, потому что он говорил против Бога. Вы понимаете? Если что-то выступает против вас, не рассматривайте это как что-то сильнее того, кто в вас. Иначе оно поразит вас на уровне души. Не на уровне духовном, а на уровне души. Поэтому, стоя перед угрозой жизни, Давид основывался на своем завете с Богом и смотрел на славу Божьей победы, говоря, исходя из того, куда он смотрел. Ему даже было в какой-то степени удивительно, как человек позволяет себе выступать против Бога. Поэтому Давид рассматривал его уже как пораженным. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку в свою сумку и взял оттуда камень, это прообраз Слова Божьего, и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Возникает вопрос, что поразило Голиафа? Камень? Нет. Слово. Скажите, слово, которое вам доступно в имени Иисуса, оно отличается от слова Божьего, которое было доступно Давиду? Нет, то же слово, тот же Бог. Вопрос практики и вопрос просто знания. Иисус сказал, что кто знает и практикует, тот человек, который построил дом свой на камне. Поэтому, когда пришла буря, пришел ураган и наперла на этот дом, дом остался стоять. А человек, который знает, но когда приходит буря, не практикует, он человек, который строит свою жизнь на песке. Поэтому любая инфляция, любые проблемы, любые слухи, которые сеют страх, они всегда выявляют, кто на чем строит. Просто понаблюдайте со стороны. Если у человека пропало настроение, у верующего человека пропало настроение, когда он услышал что-то, это говорит о том, что он построил на песке. А если человека, который что-то услышал, завело это, что? Как он может? О, это на камне. Наш человек, иди сюда. Сейчас мы здесь устроим вынос тела сатане. Это хороший вариант. Любые слухи, которые выступают против вас, должны сразу вас заводить в этом направлении. Вот это хорошая ситуация. Кто сей порочащий воинство израильского? Вот это должна ваша быть позиция. Еще раз обозначу. Стоя перед угрозой, Давид не смотрел на Голиафа, который стоял перед ним. Он смотрел уже на пораженного Голиафа. Давид видел Голиафа глазами Слова Божьего, как побежденного задолго до того, как он его увидел. Если у вас есть долг, пока вы не начнете рассматривать его через Слово Божие как оплаченным, он будет кричать вам и днем, и ночью, и днем, и ночью, и днем, и ночью. И цель у этого долга, в первую очередь, что вы начали бояться и волноваться. Как только вы начинаете бояться и волноваться, вы парализованы, вы фактически дисквалифицированы. Вас уже нету как представляющего угрозу сатане. Вы выведены из строя. А дальше он будет просто уничтожать. Уничтожать. Так одолел Давид филистимлянина пращую камнем и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руке его. Это первый пример. Рассматриваем второй пример. Смотрите, мы как раз за час сложились. А у нас 4 примера. Пристегуйтесь. Не, остальные примеры чуть подольше. Хорошо. Читаем пророчество Исаии. О том, опять-таки, что предстояло пройти Божьему Агнцу. Читаю из книги пророка Исаии, 53 глава, 6 по 11 стих. «Ибо все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Возложил? Возложил. На Иисуса возложил. «Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уста свои, как овца веден он был на заклане, и как агнец перед стригущему его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Он от уз и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями. Но он погребен был у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Скажите, Иисус знал это пророчество об Агнце Божьем? Конечно, знал. Скажите, Иисус знал о тех страданиях, которые ему предстоит пройти? Я имею в виду о всех страданиях. Знал. Возникает вопрос, куда смотрел Иисус? Куда смотрел Иисус, прежде чем идти на крест? Куда он направлял свои взоры? Чтобы подкреплять себя предстоящих ему страданий. Это ключ, поймите. Это как в истории с Давидом, ключ есть ключ, куда смотрел Давид. Так и в истории с Иисусом, куда он смотрел. И дальше написано, куда он смотрел. Дальше написано то, куда Иисус фокусировал свое внимание. Это для нас урок, это для нас ключ. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, вот куда он смотрел. Верующие очень часто фокусируют свое внимание на крест, представляя себя висящим на него. Крест – это место суда, поймите. Вы либо принимаете искупление, либо принимаете суд. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Подождите, мертвые не смотрят с довольством. А он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. То есть Сын Божий не смотрел только на крест, так как искупление, поймите, состоит не только из креста. Цель искупления – это то, что за крестом, а не на кресте. Иисус знал, что не бывает прощения без пролития крови. Он знал, что кровь должна быть пролита. Он знал, что крест должен быть, суд должен совершиться. Но он знал, что не это цель Отца, а жизнь вечная. Поэтому Иисус, идя на крест, смотрел на то, что за крестом. Он смотрел не на боль, которую предстоит пройти, а на что? На конечный результат. Буквально на днях мы с дочкой ехали к стоматологу. И моя дочка говорит: папа, я так переживаю. Я говорю: Аня, скажи, что ты будешь сегодня делать, когда от стоматолога придешь домой? О, мне там должен прийти девушка, я хочу ей сделать прическу. То я говорю: вот об этом и думай. Не думай о стоматологе. Рассматриваю это просто как промежуточный этап. Зашла, вышла. Все. О, нет. Не позволяй своим мыслям фокусировать внимание на стоматолога, потому что у тебя образы сразу восстанавливают те боли, которые доставляли тебе в советской стоматологии. Ну, я так образно говорю. Потому что одну из пломб ей ставили без наркоза. Я имею в виду местной анестезии, без укола. И она это помнит. И она думает, что все такие. Я говорю: Аня, не думай об этом. Думай о том, что к тебе скоро придет девочка, которой надо сделать прическу, и которой надо сделать, ну, она говорит, макияж, я говорю, камуфляж наложить. Думай об этом. Не думай об этом. Это вот сейчас, час-два тебе все, ты уже вышла из кабинета. Рассматриваю себя как выходящую из кабинета уже. Я это все говорю, потому что я у этого стоматолога уже 3 месяца подряд. И один раз, я 2 раза чуть не заснул. Просто в стоматологическом кресле. Я практикую то, чему Иисус научил. Я не смотрю на стоматолога. Я уже смотрю, что я уже давно вышел. Я уже где-то здесь на занятиях провожу занятия. Я уже разговариваю с Аней. А Аня всегда вопросы есть ко мне. Я уже все, я уже занят. Поэтому у меня нет кресла в стоматологическом. Все, я уже вышел давно, я уже ушел давно и все. Меня уже как бы и нет. Поймите, это то, чему учил Иисус. Так вы свою душу отучите фокусировать внимание на проблему. А проблема не будет вами обладать, потому что вас нету. Проблема не обладает вами. Я сейчас не говорю о принципе страуса, потому что мы не бездействуем. Но мы говорим о том, как душе не позволить контролировать нас, как нашему уму не позволить нас погрузить в страх. Поэтому Иисус не смотрел на крест, как многие верующие это говорят. Иисус смотрел за крест. И самое, что радовало Иисуса, послушайте меня, потому что за крестом его ждал Отец. Он шел к Отцу. Да, был такой путь к Отцу. Но он знал, что за крестом его ждет Отец. А еще что радовало Иисуса, что когда он встретится с Отцом, все смогут встретиться с Отцом. Его радовало, потому что узрит потомство долговечное. Поэтому, когда Иисус шел на крест, он знал, с чем он столкнется, но он смотрел туда, и это подкрепляло его, слышите? Когда вы будете выступать против долга, вам нужно подкрепление, которое будет не душевное, а вам нужно сверхъестественное подкрепление. И это может быть только взоры туда, куда ваши мозги взирать не могут. Я вам скажу, куда это. Итак, если вы фокусируете свое внимание и держите его на долге, вы пойдете на компромисс с Богом и отвратитесь от путей веры. Поэтому отведите свои взоры от долга. Я не говорю о бездействии, но я говорю о том, что если вы фокусируете свое внимание на долг, вы не будете действовать мудро, и вы не будете действовать в вере. Если вы постоянно будете о нем говорить, о нем думать, о нем говорить, о нем думать, вы не выйдете из него. Вы не выйдете из него. Давайте рассмотрим еще один пример. Нам, видите, нужно рассматривать ряд примеров. Ряд примеров, которые в целом будут открывать нам этот вопрос. Следующий пример. Нет, я еще не закончил с Иисусом. Итак, Иисус смотрел на тот, что будет за крестом. Вы можете спросить, брат Олег, а откуда вы знали, что Иисус смотрел на то, что будет за крестом? Иисус об этом говорил своим ученикам. Смотрите, что говорил Иисус своим ученикам еще задолго до того, как он пошел на крест. Матфея 16 глава, 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым. Открывал. И не только это, и сказал. И в третий день воскреснуть». То есть фактически Иисус, зная, что смерть и жизнь во власти языка, полностью представил то, что ему предстоит пройти. Скажите, вам сложно говорить? Слава Богу, я так благодарен тебе, Господь Иисус, что на брачном пире я буду сидеть рядышком с тобой. А что вы будете на брачном? А вы что, не будете? В Писании написано, что брачный пир – это следующий этап. И вы уже должны об этом что? Говорить. Иисус об этом говорил. А мы должны подражать Ему. Значит, сейчас, пребывая на этой земле, я должен говорить о том, куда я стремлюсь. Вера же есть осуществление чего? Я на брачный пир. А следующий этап после брачного пира – это тысячелетнее царство. А следующий этап – вечность с Богом. И я буду об этом говорить. Даже если мой ум крутит сам у виска у своего же, то какая мне разница? Все равно он всегда понимает все последним. Знаете, так что мы будем советоваться с тем, кто понимает все последним? А Дух все понимает первым. Хорошо, поэтому Сын Божий видел себя за крестом, и это придавало ему силы. Давайте возьмем еще один пример. У нас еще два примера, так что держитесь. Следующий пример со Стефаном. Вы знаете, что Стефан был схвачен иудеями, религиозными иудеями, которые устроили ему допрос. И Стефан, будучи Духом Божьим вдохновляем, он говорил им от самого начала путь Божий к Мессии. Фактически открывая им, почему Иисус есть Мессия, Сын Божий, Агнец Божий, обещанный народу Израиля. И вот, когда он закончил свою проповедь, буквально уже заканчивал, дальше написано, я читаю, Деяния 7 глава. Скажите, когда Стефан говорил это, он знал, что его побьют камнями? Конечно, знал. Все на то время уже знали, что все, кто проповедует Евангелие, должны быть убиты. Потому что вышел указ, что всякий, исповедующий имя Иисуса из Назарета, должен быть побит камнями. Все, был уже указ по всем синагогам. Поэтому, если кто-то говорил про Иисуса, его сразу побивали камнями. Все об этом знали. И если бы Стефан фокусировал свое внимание на то, что ему предстоит пройти, он бы, возможно, поступил как Иуда. Это не исключается. Но куда фокусировал свое внимание Стефан, зная, что ему предстоит пройти? Давайте прочитаем саму эту историю. «Слушая сии», это Деяния 7 глава, 54 стих, «слушая сии, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидев славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Вот куда он смотрел. «О, брат Олег, мы в такое время тяжелое живем, вы знаете, какие трудности». Да, на брачном пире здесь будет сидеть моя дочка, здесь моя жена. Вы о чем думаете? Я думаю о том, что мне предстоит. Я буду сидеть на брачном пире, здесь моя дочка будет сидеть. Как-то мы с дочкой шли, разговаривали, я говорю, Аня, мы будем с тобой на брачном пире, там, представляешь, какой будет стол, сколько всего. Она говорит, а мама там будет? Разговаривайте с такими, на такие темы. И с собой разговаривайте. Вам нужно об этом, потому что смерть и жизнь во власти языка. И вера есть осуществление ожидаемого. Если вы не ожидаете видеть себя там, где вам обещано быть, то вы об этом и не говорите. Поэтому о чем думал Стефан, зная, что будет, если он будет продолжать говорить? А он не думал об этом. Он взирал на горнего. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя его за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савл, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И сказа сие почил, потому что он знал, куда он идет. Апостол Павел в одном из посланий пишет, «Я уже так хочу вас покинуть». То есть я хочу быть с Господом, я хочу уже уйти, но для вас лучше, чтобы я оставался. То есть буквально он сказал, ребята, кто-нибудь хоть стукните меня так, чтобы я умер. То есть они никто не боялись смерти. Почему? Потому что они знали, что смерть это приобретение, это переход. Он, брат Олег, Иоанну, крестителю голову отрубили. Скажите, вы молитесь о том, чтобы быстрее встретиться с Господом? Да. Конечно, я могу вам подсказать, как это сделать. Одна евангельская поездка в Арабские Эмираты. Все. Но я не буду вам это говорить, потому что у вас есть Господь. И пусть Он решает вашу жизнь, потому что, как Он сказал ученикам, если я сказал, что Он будет жить, то это не ваше дело. Каждому определен свой путь. Каждому определен свой путь. Поэтому если Иоанн Креститель ушел так, то он ушел так. Кто-то ушел по-другому. Но помните всегда, помните для себя всегда одно. Если вы будете фокусировать внимание на обещанное, то у вас не будет страха. Если вы будете фокусировать внимание на проблемы, у вас всегда будет страх и не будет веры. Поэтому при любом раскладе фокусируйте внимание себя на то, что дает вам веру и подкрепление. И не думайте о том, с чем вы можете столкнуться. Есть прекрасное место Писания, которое дал мне Бог, когда начались эти события на Украине. Никто не похитит тебя из руки моей. Я взял этот стих и держу его в своих устах каждый день с благодарением. Спасибо тебе, Господь Иисус, что никто никогда не похитит меня из руки твоей. И молясь за правительство, я также говорю, я благодарен тебе, Господь Иисус, за то, что я и моя семья будем проводить жизнь тихую и безмятежную. Я это продолжаю говорить. Хорошо, и последний пример. Я вижу, что вы уже потихонечку начинаете понимать, что куда я смотрю, о чем я думаю. И этот вопрос тоже у Духа Святого. Я просто не хочу опережать события, но слава Богу. Читаем еще один пример из жизни Иисуса. Это Марка 4 глава, 35 стих. Написано, вечером того дня сказал им, сказал ученикам, переправимся на ту сторону. Я думаю, что, возможно, для вас когда-то было интересно, почему Иисус взял это и сказал. Давайте я вам объясню, что происходило. Рядышком с Иисусом стояли в основном те, кто прекрасно понимали, что бывает на море, когда на море шторм. Иисус стоял с учениками на берегу, и он видел, что поднимается буря. При этом Иисус знал, что ему нужно быть с той стороны. Ловите сам ход мысли? Иисус знал, что ему нужно быть с той стороны, и он видел, что поднимается буря. Вы знаете, что многим народам давать взаймы. И вы видите, что происходит в стране. То есть то, что вы видите, и есть то, что вы знаете. Потому есть то, что вам сказано Богом, а есть то, что вы видите. И смотрите, что делает Иисус. Зная, что ему нужно быть на той стороне. Что он говорит? Переправимся на ту сторону. Заметьте, он не говорит то, что он видит, как идет буря. Не, возможно, если бы кто-то там был из наших, они сказали: о, знаете, братья, возможно, мы столкнемся с серьезной бурей. Давайте попрощаемся, давайте обнимемся по-братски. Не знаем, с чем столкнемся, но все воля Божья. Никогда не знаешь. И устроили бы похороны еще долго до выхода. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. То есть Иисус сразу обозначил что? Конечный результат. Иисус сразу обозначил то, где он уже себя что? Видит. Вы понимаете, ему не нужно было даже смотреть на шторм, потому что он уже видел себя с той стороны. Брат Олег, вы хотите сказать, что всякий раз, когда я с кем-то встречаюсь из верующих, я должен сказать: слава Богу, так хорошо быть свободным от долгов? Конечно. А брат Олег, а если вдруг я и им должен? То вы подойдите им и скажете: знаешь, я принял решение выплатить тебе долг. И я хочу, чтобы ты согласился со мной, что я свободный от долга тебе. Он скажет: конечно, я соглашаюсь с тобой. О, тогда я тебе не должен? Не-не-не-не-не. Не, не занимайте такую стратегию. Так как ты согласился, ты мне простил. Все. Не. Скажи: я принял решение, поэтому я прошу тебя, поддержи меня в молитве согласия. Я обязательно выплачу. Я объявляю, это долг выплачен. Поэтому это позиция. Иисус сказал: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяв его с собой, как он был в лодке, и с ним были другие лодки. И поднялась великая буря. Они видели. Они видели. Он видел. И волны били в лодке, так что она наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Слышите? Давайте я кое-что обозначу. Если вы хотите пройти бурю, вы должны перестать на нее смотреть. Если вы хотите рассчитаться с долгами, вы должны перестать о них думать и о них говорить. Вы не рассчитаетесь о них. О, брат Олег, какие проблемы-то? Какие проблемы? Поймите, вы бесполезны, когда вы говорите о проблемах. Вы бесполезны, когда вы о них думаете. Вы просто бесполезны. Он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят ему: учитель, не у тебя ли, неужели нет тебе нужды, что мы погибаем? Только что, буквально за 20 минут до этого, они слушали одну из самых известных проповедей. Это классическое учение о притче о сеятеле. Это говорит о том, что шторм в мгновение ока вышиб их внимание со слова и перевел все внимание на себя. Вот это действует долг. Цель долга – перевести все ваше внимание на его. Чтобы вы о нем думали, чтобы вы о нем говорили, чтобы вы о нем размышляли, чтобы вы постоянно фокусировали внимание на нем. Как только вы это сделаете, вы парализованы, вы бесполезны, и ваши молитвы неэффективны. Как сказал Иов: то, чего я боялся, и то, чего я ужасался, то и пришло ко мне. Вот цель долга любого – это парализовать вас, чтобы вы были неэффективны, потому что вы не можете бояться и верить одновременно. Ученики были парализованы. Фактически, это братская могила в лодке была. Дело просто было времени. Иисус уже сказал: переправимся на ту сторону. Что Иисус сказал в отношении каждого долга, возможно, с которым вы столкнулись? Невозможно человеку, возможно, Богу. Вы должны признать, конечно, свою вину в том, что вы это допустили. Но это не значит, что Бог сказал: не-не-не, даже со мной не разговаривай. Нет. Он теперь начнет вам помогать выходить из него. Поэтому Иисус не покинул лодку, сказал: ребята, если вы согласны погибать, без вопросов, благословляю вас, и пошел по воде. Иисус, встав и запретив ветру, сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. То есть в данном случае буря – это как долг, которая будет привлечь к себе внимание, которая будет стараться вызвать у вас страх, и волнение. Но чтобы выйти из бури с победой, задолго до того, как она приближается, вам уже нужно сказать желаемый конечный результат. Возможно, вы уже пошли в долг. Начинайте говорить желаемый конечный результат. Если вы вошли в долг, и вы еще живые, это значит еще не все так плохо. Вас еще даже не вывезли. Смотрите, вас еще не закопали, вас еще не стреляли. Ну, подождите, у вас еще самое интересное. Я прошел все, что я перечислил, кроме закопали. Не успели. Но я это проходил. И вывозили, и стреляли, и все, что к этому относится. Это что, будучи в таких кругах, я понял, что жену надо спрятать первой, потому я ее и спрятал, потому кроме меня никого реально не находили. Но я это все прошел. Но я стою перед вами. Значит, все возможно с Богом. Это такие. А были и другие ситуации, уже на другом уровне. Если фокус вашего внимания на долгах, у вас будет страх, погружающий вас в рабство долга и ослепляющий глаза вашего ума. Вы парализованы. Если фокус вашего внимания на волю Божию для вас, у вас будет вера, побеждающая долг. Поэтому вы не можете выйти из бури, если вы смотрите на бурю, думаете о буре и размышляете о буре. Для того, чтобы выйти из бури, вам нужно смотреть за бурю. И не только смотреть, а и говорить. Потому что смерть и жизнь во власти языка. Если устами будешь исповедовать и сердцем своим веровать, именно так вы вышли из смерти. Как вы выходите из смерти, так вы выходите из всего, из чего вам нужно выйти. Если устами будешь исповедовать. Когда ты видишь, что впереди буря, начинать говорить с верой обетование Божие, говорящее тебе, что она тебе, буря, не причинит вреда. Смотри за бурю. Смотри за долг. Смотри. Возникает вопрос, куда смотрел Иисус перед тем, как отправиться в море? Он видел себя уже на другой стороне, исполняющим волю Божию. Вот так в каждой ситуации нужно рассматривать себя. В каждой ситуации. Всякий раз, когда ко мне кто-то приходит, и мы будем молиться за выход из какой-то ситуации, я сразу тому человеку говорю, вы знаете, вы когда-то будете сидеть просто со смехом вспоминать вот этот каламбур. О, вы что? Я говорю, я же еще с живым разговариваю, я так верю. Ну да согласитесь, да, действительно, когда-то буду сидеть, вспоминать, и мне будет смешно. Ни в коем случае. Будем сидеть, вспоминать, что когда-то была такая ситуация, что вы приходили, мы молились, и Бог сверхъестественно восполнил вашу нужду в 100 тысяч долларов, и вы рассчитались со всеми своими долговыми обязательствами. И при этом у вас даже волос с головы не упало. Квартиру, машину мы не считаем, все остальное, слава Богу, главное, что вы свободны. Вы что имели в виду? Нет, я сейчас никому ничего не пророчествую. Поэтому Иисус смотрел за бурю. Мы с вами разобрали 4 примера, все из которых говорят только об одном. Нельзя смотреть на проблему. Если вы хотите из нее выйти. Если вы хотите победить в какой-то ситуации, вы ни в коем случае не должны смотреть на нее. Слышите? Если вы хотите, чтобы кто-то спасся, не смотрите на него, как... Если вы хотите в своей жизни что-то победить, не смотрите. Не смотрите. Смотрите всегда на того, кто силен с ней справиться. Вот Писание говорит нам, последнее место Писания, и будем молиться. Колоссянам 3 глава с 1 по 3 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, или о сидящем, одесную Бога, а не о земном, а не вашем пребывании на земле. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Да, мы еще во плоти, но мы уже с Ним. Наше место уже определено. Поэтому мы фокусируем свое внимание на того, кому возможно все. Невозможно человеку, возможно Богу. Зачем мне думать о долгах? Зачем мне думать, где мне взять? Я знаю того, у кого есть. И пусть он научит меня, как принять от него. Сегодня я хочу помолиться вместе с вами за первый шаг, этот важный шаг. Сегодня мы еще не рассматривали сам выход. Но сегодня я обозначил то, что Дух Святой побудил меня обозначить. Первое. Если вы хотите выйти из долгов, перестаньте о них думать и перестаньте о них говорить. Говорить людям. И сами говорить, и размышлять. Я знаю, что это нелегко. Поэтому сегодня мы примем решение этого не делать. А уже на следующей встрече мы начнем рассматривать практические шаги, как контролировать этот процесс и как выходить непосредственно из них. Сегодня я хочу помолиться за тех людей, у которых есть обязательства перед людьми. И хочу помолиться за тех людей, которым должны. То есть как будет две группы людей, за которых будет молитва идти. Первая группа людей за тех, которым должны, вернее, которые должны кому-то. А вторая группа людей – это те, которым должны. Поэтому сейчас, в первую очередь, давайте мы попросим у Иисуса прощения за то, что мы не фокусировали свое внимание на Него, в той ситуации, где без Него мы ничего реально изменить не можем. Долг. Давайте попросим у Него прощения. Это правильное решение в любой ситуации. В первую очередь попросить у Него прощения. Господь Иисус, Ты Господь. Мы Твои подданные. И мы просим у Тебя прощения в том, что мы фокусировали свое внимание на совершенной нами ошибке, на допущенном нами долге. Мы знаем, что долг – это не то, на что мы благословлены. Поэтому мы просим у Тебя прощения, Господь Иисус, в том, что мы допустили этот долг, в том, что мы не обращались к Тебе за помощью. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, Господь Иисус, помоги каждому присутствующему, каждому слушающему быть свободным от долгов по Твоей милости, по Твоей любви и на основании Слова Божьего. И мы верим, Господь Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Отец наш Небесный. Спасибо Тебе за могущественное действие Твоей силы. Спасибо Тебе за Господа нашего Иисуса и за то, что нам доступно в Нем. И мы просим у Тебя, Отец наш Небесный, Духом Твоим, могуществом силы Твоей и славы Твоей, да будет сокрушено всякое бремя всякого долга. И прямо сейчас, Отец, я приношу к престолу благодати каждого человека, который должен человеку. Я молюсь с ними в согласии и прошу о восполнении ихней нужды, а вы сами назовете, сколько вы должны, вы перед Богом это назовете. Я молюсь в согласии о восполнении ихней нужды в этой сумме по богатству Твоему. Пусть будет явлена слава Господа во имя Иисуса. И прямо сейчас мы в согласии объявляем эту сумму выплаченной. Выплаченной во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы принимаем, что эти деньги да приходят прямо сейчас. И да будет эта сумма выплачена во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Ты Бог, восполняющий всякую нужду по богатству своему. Отец, мы будем фокусировать внимание на Тебя. Ты силен обогатить нас всякую благодатью. И Бог наш силен обогатить. Силен обогатить. Мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты стал могущественно действовать в жизни каждого молящегося, чтобы помочь им принять восполнение их нужды для расчета по долгам во имя Иисуса. И, Отец, приступая к престолу благодати, я также молюсь в согласии с теми, кому должны. Ты сказал, что вы высвободите на земле, будет высвобождено и на небе. Поэтому прямо сейчас я высвобождаю должное им. Я приказываю тебе, сатана, отпусти во имя Иисуса должное им прямо сейчас. Во имя Иисуса мы высвобождаем в согласии эти деньги, не выступая против плоти и крови. Мы говорим тебе, сатана, верни их во имя Иисуса. И прямо сейчас мы объявляем их возвращенными во имя Иисуса. Да будет прославлено имя Господа и утверждено царство Его на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы полагаемся полностью на Твое могущество, на Твое влияние, ибо Слово Твое говорит, что нет другого имени под небом, которым надлежалось бы человеку спастись. И Слово Твое говорит, что всякий, кто призовет имя Твое, спасется, будет видеть славу Твою. Иисус, мы благодарны Тебе, и мы ожидаем, что будет явлена слава Твоя для каждого призывающего имя Твое. Отец, мы благодарны Тебе за имя Твое, за славу Твою, которая дарована нам в имени Твоем. Спасибо Тебе. И мы ожидаем, что мы больше не останемся прежними. Спасибо Тебе за то, что мы рассчитались с долгами. Спасибо Тебе за то, что вернули долги. Во имя Иисуса мы верим в это, мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Господь Иисус, мы благодарны Тебе, спасибо Тебе. Мы верим, что Ты, начавший в нас это доброе дело, свободу от долгов, совершишь это. Мы ожидаем это только от Тебя. И просим Тебя, производи в нас и хотение, и действия. Давай наставление Духом Твоим, чтобы мы знали, что делать нам, куда нам следовать. Направляй нас Духом Твоим, веди, чтобы каждый из нас вошел в явление Твоей славы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за ответ на каждую молитву, за ответ на каждое восполнение нужды по богатству Отца Небесного в Твоей славе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты начал трудиться над каждым из нас, показывая нам Твои пути и куда нам обращать свои взоры. Спасибо Тебе за Твой труд. И я прошу Тебя, Господь Иисус, помоги каждому присутствующему пересмотреть свою жизнь и посмотреть, куда они направляют свои взоры в каждой ситуации, в которой они сталкиваются во имя Иисуса. Помоги им увидеть, услышать, принять и понять и практиковать славу Твою. И обращают пусть они все взоры на решение вопроса, а не на проблему. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за эту встречу, за этот материал. И направляй, веди нас и дальше, чтобы мы были в благословении для всех окружающих нас во имя Иисуса. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был богат на всякое доброе дело. Иисус, мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы добрые дела никогда никем не были ограничены. Иисус, мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы мы приносили много плода. И прямо сейчас, Иисус, высвобождая свою веру в восполнение наших нужд, высвобождая свою веру в выхода из долгов, высвобождая свою веру в то, что долги мне выплачены, я прямо сейчас, берите свое семя веры. Беру семя веры. Благословляем его во имя Иисуса. А тебя, сатана, связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем, что Бог наш силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что я рассчитался с долгами. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что должные мне вернули. Во имя Иисуса, спасибо тебе, Господь Иисус. И прямо сейчас я высвобождаю свою веру, что Бог мой силен. Бог мой силен. Спасибо тебе, Господь Иисус, за славу Твою, которую я буду видеть во имя Твое в решении этих вопросов во имя Иисуса. Да буду я в благословении для многих народов, и да вижу я славу Твою во имя Твое, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Во имя Иисуса.